Характерен подзаголовок «Добротолюбие», составленного трудами преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария, епископа Каринского. «Добротолюбие святых подвижников, созданное святым и богоносными отцами нашими, в котором через осуществляемое деланием и созерцанием нравственной любомудрия ум очищается, просвещается и совершенствуется. Это собрание творений святых отцов учит, как человеку исцелить свой ум, проходя через три ступени духовной жизни. Как известно, добротолюбие, представляющее во всей полноте путь исцеления человека, является важнейшим руководством для духовной жизни. Для того, чтобы эти учения святых отцов церкви стало более понятным, остановимся подробно на учении преподобного Никиты Стефата, где анализируются эти три этапа духовной жизни. Преподобный Никита является носителем предания, выразителем традиционного взгляда православной церкви на духовное возрождение. Вот его слова. «Три есть степени преуспевающих и восхождения к совершенству», говорит преподобный Никита. Очистительная, просветительная и таинственная или совершительная. Первая свойственна новоначальным, вторая – средним и третья – совершенным. По трем сим степеням, восходя по порядку, рачительный подвижник возрастает в соответствии с возрастанием Христа и приходит мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Ефесиям 4 глава 13 стих. В своих трудах преподобный Никита Стефат постоянно говорит об этом восхождении. Вот его слова. «Согласно чинам, — говорит он, — и степеням любомудрой жизни, нам всем следует идти вперед и усердно восходить к надлежащему, будучи всегда движимыми о Боге и никогда не знающими остановки в добре. Таким образом, от деятельного подвига нужно восходить к естественному созерцанию твари, от него к таинственному богословию слова и в нем богословии почить от всех дел телесного подвига, как имевших место прежде для смирения тела и для получения отчетливого знания истинного развлечения. Если же мы не получили знания этого развлечения и не знаем, как идти вперед и стремляться к совершенству, то тогда мы хуже тех, кто живет по миру. Получившие же это знание не помышляют ни о пределе преуспения, имеющего цену, ни о восстановке восхождения до тех пор, пока не взойдут к надлежащим другим достоинствам и пока не успокоятся в устремлении к ним», — говорит преподобный Никита. «Это восхождение предполагает ступени очищения сердца и просвещения ума». Вот что он по этому поводу говорит. «Сперва нам нужно в очистительном чине стать чистыми от материальной скверны помыслов, затем обрести просвещенные и озаренные мысленные очи в другом чине, просветительном, что завершается через таинственную, скрытую в Боге премудрость. Таким образом, следует восходить в науке священного познания, служащей посредством тех и приобретений нового и старого сокровища». Матфея 13 глава 52 стих. «Кто имеет уши, чтобы стать щедрыми обладателями таинственных сокровенных идей этой науки, сопричисленными к лику избранных, имеющих духовный слух, и отделяемыми от менее совершенных, чтобы не давать святыни псам и не метать бисер слова перед свиноподобными душами, которые оставят его без употребления». Преподобный Никита Стефат. Только тогда человек становится богословом и передает таинственные знания божественной мудрости тем, кто может их воспринять. Кроме этих общих сведений о трех чинах спасаемых и трех ступенях духовного совершенствования, преподобный Никита Стефат обстоятельно описывает ту атмосферу, в которой происходит прохождение этих ступеней духовной жизни. Очистительный чин, к которому прибегают те, кто только начал подвиг благочестия, тесно связан с покаянием. Говоря о покаянии, мы имеем в виду, с одной стороны, отложение ветхого земного человека, а с другой стороны, обличение в нового человека, который обновляется действием Всесвятого Духа. Это покаяние, которое переживается во время очищения, выражается в пренебрежении к материальному, особенно к к пренебрежению к страстям, связанным с материальным миром. Переплавление плоти постом и бдением, бегстве от всякой причины, вызывающей страсть, пролитие слез, раскаяние в прошлых делах, устроение внешних дел духом праведности, по очищению ума от всякой скверны через святое умиление, в нисхождении логоса во ум. Логос с большой буквы, то есть имеется в виду вторая ипостась Святой Троицы, то есть Христос. Вообще же покаяние находит выражение в последующей подвижнической жизни. Человек гасит силу своей греховной природы, заграждает уста диких зверей, страстей, становится духовно крепким. Просветительный чин есть первая ступень безострастия. Отличительной чертой этого чина является познание всего существующего, созерцание логосов, твари и причастие Святому Духу. Логосов с малой буквы, то есть здесь имеется в виду логос, может означать идею или смысл, заложенные Творцом в творение. Плодами просвещения являются очищение ума божественной благодатью, как огонь, опаляющий сердце, умное отверзение очей сердца и рождение слова познания внутри ума, проявляющееся в духовных помыслах. Иначе говоря, в этом состоянии человек имеет непрерывную умную молитву и обретает познание Бога. Кроме того, он познает предметы божественные и человеческие и переживает откровение тайн Царства Небесного. В этом состоянии человек пребывает на небе, как пророк Илия, и созерцает небеса. Мистический и совершительный чин – это чин совершенных, тех, кто на деле становятся богословами Церкви. Обоженный человек вступает в общение с ангельскими силами, приходит к созерцанию нетварного света, и Святым Духом ему открываются глубины Божьи, то есть он видит нетварную энергию Божью, проявление вовне сущности Божьей. Такой человек познает многие тайны Божьи, также из Священного Писания, которые сокрыты от других людей. Подобно апостолу Павлу, он восходит до третьего неба богословия и слышит неизреченные глаголы и видит то, чего не могут видеть очи плотского человека. Он становится богословом Церкви и переживает блаженное упокоение в совершенном Боге. Иногда приходится сталкиваться с утверждением, что определение этапов духовной жизни возникло под влиянием древнегреческой философии и, в первую очередь, неоплатонизма, также трактующего об аскетизме и познании божественного. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что философы Древней Греции, говоря об очищении и просвещении, имели в виду совершенно иное, нежели то, чему учат святые отцы. В платоновской философии очищения – это умерщвление вожделевательного и раздражительного начал. Платоники верили, что человек есть главным образом разумное начало, тогда как вожделение и раздражительность являются результатами грехопадения. Так что, говоря об очищении, они имели в виду, в первую очередь, умерщвление этих сил души. Просвещение же для древних философов означало познание архетипов бытия, поскольку они верили, что с грехопадением человек забыл эти архетипы, и в этом состоит его трагедия и приговор. В православии же очищение и просвещение и обожение имеют другое содержание и другой характер. Следует сказать, что святые отцы, говоря об очищении, просвещении и обожении, не были под влиянием древнегреческой философии или неоплатонизма, они отправлялись от собственного опыта, ибо пережили это в действительности. Этот опыт богообщения прослеживается как в Ветхом, так и в Новом Завете, разумеется, при отличительных особенностях в том и другом случае. В Священном Писании есть многочисленные свидетельства тому, что человек, прежде чем зайти к Богу, должен сперва очистить свое сердце от страсти, а затем обрести просветленный ум с непрестанным памятованием о Боге. Сначала мы рассмотрим учение Христа о познании тайн Царствия Божия. После притчи о сеятеле ученики просят его разъяснить им смысл ее. Когда Христос сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Лука 8 глава, 10 стих. Из этого ответа Христа видно, что есть люди, которые слушают Слово Божие в притчах, ибо они не готовы воспринимать тайны Царствия Божия из-за своей нечистоты. Другие же, подобно этим ученикам, удостоились воспринять тайны Царствия Божия благодаря очищению. Они оставили мир и последовали за Христом. И третью категорию христиан являет нам пример тех трех учеников, которые взошли на гору Фавор и сподобились увидеть Царствие Божие. Так из века в век одни слышат Слово Божие в притчах, другие достойны видения небесных тайн, но еще не приобщились их, третьи же достойны созерцания Бога и зрят самого Бога. Из Нагорной проповеди и прежде всего из заповедей блаженства также следует, что человек должен очиститься от страстей, очистить свое сердце от всех помыслов, обитающих в нем, обрести смирение духа, чтобы стать достойным увидеть Бога. Слово Христа ясно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфей, 5 глава, 3 и 8 стихи. Заповеди блаженства показывают духовную стезю человека, путь обожения, путь, который ведет к исцелению, сознание своей духовной нищеты, то есть осознание страстей, вселившихся в сердце, приводит человека к покаянию и блаженной скорби. В меру глубины этой скорби в его душу приходит божественное утешение. Именно на этом пути человек обретает смирение и внутреннее спокойствие. Живя в духовном смирении, он еще сильнее жаждет Божье оправдание и стремится к соблюдению заповедей Божьих в своей повседневной жизни. Храня заповеди Божьи, он сподобляется познанием милости Божьей и еще больше очищает свое сердце. В очищении души и заключается назначение заповедей. Одни из них относятся к очищению разумного, другие – к очищению вожделевательного, и третьи – к очищению и укреплению раздражительного начала души. И когда душа очищается от страстей, человек достигает созерцания Бога. Заповеди блаженства раскрывают суть духовной жизни и способ исцеления человека. Человек, соблюдающий заповеди, запечатлевается печатью Святого Духа и становится членом тела Христова, храмом Всесвятаго Духа. В притче о блудном сыне усматриваются три разряда спасаемых людей. К первому разряду относятся рабы. Отец сказал рабам своим. Ко второму разряду причисляются наемники. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом. К третьему разряду принадлежат сыновья, чада отца. У некоторого человека было два сына. Следовательно, в притче отца были сыновья, наемники и рабы. Лука, 15 глава, 22, 17, 11 стихи. Учение святых отцов также выражает взгляд, что спасаемые разделяются на три чина. Во-первых, это рабы, которые хранят волю Божию, чтобы избежать ада. Во-вторых, наемники, которые хранят заповеди, чтобы обрести рай. В-третьих, это сыновья, которые делают все из любви к Богу, ибо чувствуют себя его чадами. Эти три чина в действительности соответствуют трем этапам духовной жизни – очищению, просвещению и обожению. «Есть три побуждения, – говорит преподобный Авва Дорофей, – по которым мы понуждаемся творить добро, как говорит святой Василий. Первое – это когда мы делаем из-за страха перед осуждением и находимся в рабском состоянии. Второе – чтобы получить награду и находимся в состоянии наемничества. А третье – ради самого добра, и тогда пребываем в состоянии сынов. Ибо сын исполняет волю отца своего не из-за страха и не желая получить от него награду, но желая послужить ему, желая почтить и успокоить его». Этими поучительными словами Аввы Дорофея давайте, дорогие слушатели, и закончим эту кассету и продолжим нашу беседу в другой раз и на следующей кассете под номером 89. Enite dogirion pandata evni, ebene sa te avon, avon.
love.